Глава третья. Гомер в новое время. Первое. Гомеровский вопрос на Западе до Вольфа. До Вольфа, известного немецкого филолога, конец XVIII века, весь культурный мир продолжал видеть в Гомере единоличного автора обеих поэм. Раздавались отдельные случайные скептические голоса, но они, не приводя никаких научных оснований, тонули в общепризнанных мнениях. Таково было во Франции мнение Добиньяка, 1715, о том, что Гомер — выдумка. В Италии Джамбатисто Вико, 1730, считал, что Гомер — собирательное имя для многих поэтов и поколений. В Англии Роберт Вуда, 1769, отрицал письменность для эпохи Гомера. Второе. Вольф своим исследованием «Введение в Гомера» 1795 год, настолько заострил вопрос о личности Гомера, что после него возникла по гомеровскому вопросу огромная литература. По Вольфу поэмы появились в X веке, когда не существовало никакой письменности. Но даже и после записи текст все еще подвергался разнообразным переделкам со стороны ученых и критиков. В «Илиаде» и еще больше того, в «Одиссее» мы находим вполне определенное художественное единство, но его не было сначала, оно результат позднейшей обработки. Самую личность Гомера Вольф не отрицает и даже соглашается допустить его авторство для большинства песен. Но он отказывается определить, где, когда и как действовал Гомер, и где действовали другие поэты. В этих рассуждениях Вольф не был вполне безупречен. Если по Вольфу надписи на камне не старше VII века, то ничего не мешало быть раньше того письму на мягком материале. Сношение греков с финикийцами, у которых алфавит был уже в начале первого тысячелетия, тоже делают возможным более раннее появление письменности. В новейшее время Лоример в своей статье «Гомер и искусство письма» обзор мнений с 1713 по 1939 годы устанавливает появление алфавита в Греции между 780 и 750 годами до нашей эры, а также пишет о еще более раннем финикийском использовании папируса. Наконец, в настоящее время общеизвестна крито-микенская письменность, от которой так или иначе могли идти нити и к Гомеру. О новейших открытиях в этой области трактует Лурье в своей работе «Язык и культура микенской Греции. Москва, 1958 год». Вольф слишком увлекался реакцией против так называемого «ложноклассицизма». И тем не менее чувство художественного единства в поэмах Гомера делало теорию Вольфа довольно широкой, в противоположность его многим неуверенным подражателям. Третье. Гомеровский вопрос после Вольфа. Трудно обозримая огромная литература по гомеровскому вопросу после Вольфа представлена следующими направлениями. А. Теории индивидуального творчества. Одним из первых результатов теории Вольфа явилось стремление дробить цельного Гомера на то или другое число несвязанных или плохо связанных между собой песен, откуда возникла так называемая теория малых песен, принижавшая и даже совсем уничтожавшая работу первоначального поэта и сводящая поэмы на ряд несвязанных между собой песен. Так Лахман считает 23-ю, 24-ю песни, не принадлежащими Илиаде, принимает 18-ю, 22-ю песни за отдельную песнь, а 1-ю, 17-ю делит на 15 различных песен. Кехли, тоже производящий деление Илиады на 16 песен, 9-ю и 10-ю песни выкидываются как чуждые, уже относят отдельные песни к общему циклу, чем несколько смягчает теорию Лахмана. Далее возникает теория зерна, в которой признается большое значение первоначального поэта, а непростое тяготение к общему мифологическому циклу. Так Готфрид Герман выдвигает учение о первоначальной Илиаде, которая положила твердые пределы и образцы для накопления новых эпизодов. Теория зерна необходимым образом приходила к признанию ряда последовательных авторов. Получался некоторого рода компромисс между теорией малых песен и теорией единоличия. Грот мыслит первоначальную Илиаду в виде Ахиллеиды. В нее входили первая, восьмая, одиннадцатая, двадцать вторая песни, к которым прибавились впоследствии песни вторая, седьмая, десятая. Таким путем и составилась Илиада. Песни девятая, 23-24 были по Гроту добавлены уже после соединения указанных выше песней в одно целое. Десятая и девятая — действительно поздние песни. Восьмая же едва ли входила в начальную Илиаду, поскольку она представляет собою единое целое с, несомненно, позднейшей девятой песнью. Крист также считает, что к первоначальной поэме «О ссоре царей» и далее до смерти Патрокла, сделано впоследствии четыре добавления. Вторая — пятая песни, пятая — шестая, седьмая, девятая и другие. И еще ряд крупных и мелких вставок, как, например, о Фениксе в девятой и десятой песнях, приготовление щита в восемнадцатой, каталог кораблей во второй песне. Эта теория переходила в так называемую теорию компиляции, когда составные элементы поэм мыслились более обширными и когда допускался некоторого рода редактор, объединявший эти обширные отрывки, подобно историку, захотевшему создать нечто целое из имеющихся у него обширных материалов. К теоретикам этого типа надо отнести Кирхгоффа и Веламовец Меллендорфа, писавших об Одиссее. По первому, хронологический порядок возникновения частей Одиссеи — это от Калипса до Итаки, потом на Итаке, потом Телемахида и путешествие Одиссея до Калипса. По второму же, более древняя часть, пятая, четырнадцатая песни, следующая Телемахида и затем победа над женихами. Сюда можно отнести русского исследователя Шестакова. Реакция против дробления Гомера на то или иное количество индивидуальных авторов не заставила себя долго ждать. Нич опровергает мнение Вольфа о несовершенстве письма до Песистрата, о его невозможности до VII века, до записи законов. Мюллер, не исключая заимствования у более древних поэтов, приписывал обе поэмы Гомеру, а противоречия считал поздними вставками. Решительным сторонником единства является Соколов. Теория индивидуального творчества кульминирует у Низе, исключающего всякое народное творчество и сводящего весь эпос только на одно искусственное, на том основании, что в поэмах народ нигде не является автором, что песни поются не о народе, но о лучших из народа, что язык Гомера искусственный, условный, на нем никто никогда не говорил, и никакого троянского мифа не было до создания этих поэм, и что ненародных авторов могло быть, вообще говоря, немало. Таким образом, вопрос об авторстве Гомера уже к середине XIX века решался в свете всевозможных, самых различных теорий. Однако оставалась неиспользованной еще одна весьма плодотворная позиция — это теория коллективного творчества. Б. Теории коллективного творчества. В самой общей форме теория коллективного творчества дана Уэргартта, считающего все противоречия в эпосе не вставками, но свойством реально развивающегося эпоса и полагающего, что никакой поэт не обрабатывал тут народных сказаний, что народное творчество тут шло непрерывно и закономерно, без внезапных скачков, от идеального единства в зародышевом состоянии к внешнему единству. Это теория органической эволюции. Известный исследователь Фик является весьма талантливым представителем теории языковой миграции. Исходя из наличия в языке Гомера большого количества эолийских элементов, Фик предполагал, что вся Илиада была вначале составлена только на эолийском диалекте, и что на ионийский диалект она была переведена только в дальнейшем в связи с племенными перемещениями греков. Фик произвел гигантскую работу, переведя всю Илиаду и Одиссею целиком на эолийский диалект в целях установления первоначального текста поэмы. Эта гигантская работа произвела сильное впечатление в ученом мире, но все-таки мнение Фикка в науке не удержалось и встретило весьма основательную критику. Оказалось, что Фик допускал в своем переводе огромные натяжки, коренным образом меняя традиционный гомеровский текст. Выяснилось, что ни о каком сознательном переводе с одного диалекта на другой не могло быть и речи, и что он немыслим ни лингвистически, ни культурно-исторически. Поэмы Гомера не были буквально и механически переведены, но они с самого начала были созданы именно на этом смешанном диалекте, что, правда, нисколько не мешает самому факту появления подобного рода сказаний на эолийском диалекте, послужившем основой для теперешнего вида гомеровских поэм. Нам кажется, Фик, безусловно, доказал существование эолийской основы гомеровских поэм. Но только вместо механического перевода тут нужно мыслить совершенно новое ионийское творчество на эолийской основе и творчество органическое. В настоящее время надо отказаться от разыскания тех или иных эолийских частей в эпосе, а что касается отдельных эолийских элементов, то их нужно считать ничем иным, как только более или менее случайными рудиментами давно преодоленной старины. Меррей говорит уже и о культурно-племенной миграции. Однако гораздо больший интерес имеют те работы по гомеровскому вопросу, которые хотят совместить элементы коллективного творчества с элементами творчества личного. В. Синтетические теории. Ряд исследователей стремится объединить индивидуальную и коллективную точку зрения, давая, например, теорию весьма основательную так называемых напластований. Кауэр изучает различные наслоения в тексте, редакция Александрийцев, изменения от переписчиков и изменения под влиянием ионийского диалекта, первоначальной эолийской основы, а также и наслоения в содержании, доэолийский поход Агамемнона под Трою, эолийское движение греков из Северной Греции к берегам Тефронии, Лидии, Тенедоса, Лесбоса, фессалийский миф об Ахилле, кентаврах, Хироне и, наконец, период троянской колонизации с острова Лесбоса с мифом о Трое, как он известен по Илиаде и Одиссее. Кауэр изучает инопластование в религиозных представлениях. Боги сначала невидимы, потом являются в человеческом образе, потом непосредственно в божественном. Противоречия по Кауэру имеют своим источником не только многоличное авторство, но и намеренное отклонение с художественными целями и бессознательное уклонение вследствие художественных недостатков, а также сознательное подражание древним образцам. Интересно также исследование, например, Роберта, рассуждающего о происхождении Илиады на основании археологических и лингвистических данных. Среднюю компромиссную позицию занимает Веламовец Меллендорф в работе от 1916 года «Илиада и Гомер». Наконец, на почве того же объединения индивидуального и коллективного органического единства у Гомера в современной западной науке можно отметить сильную тенденцию к унитаризму, теории единоличия. Таковы работы Финцлера, Бетте с отнесением к поздней эпике автора Илиады к VI веку и Одиссеи к середине VII века, Скотта, Шварца и других. Так, по Финцлеру, гениальный поэт, носивший в древности имя Гомера, дал основной замысел Илиады в виде идеи гнева Ахилла и развил его в целую поэму, воспользовавшись ранее существовавшими троянскими сказаниями, причем позднейшие вставки ничего существенного в поэме не изменили. И вообще современный унитаризм имеет мало общего с той прежней и наивной теорией единоличия, которая не была вооружена всеми тонкостями лингвистического, археологического, этнографического, культурно-исторического и эстетического анализа. Современный унитаризм не отрицает ни основной значимости народного творчества, ни бесконечно разнообразных вековых напластований в эпосе, ни участия разнообразных поэтов и редакторов, ни вообще всей проведенной раньше аналитической работы над Гомером. Кроме того, современный унитаризм представлен с весьма разнообразными оттенками и взаимными переходами отдельных теорий, так что иной раз даже трудно определить, к чему ближе тот или иной исследователь, к теории ли отдельных песен, к теории ли зерна или компиляции, к теории ли абсолютного единоличия. Если брать теории относительного единоличия, то, например, Веламовиц защищает некоторого рода унитарно-компиляционную точку зрения, в то время как упомянутый выше Ницш защищал точку зрения, которую можно назвать унитарно-интерполяционной. Если же сосредоточиться на теориях абсолютного единоличия, то это единоличное авторство Гомера наш Соколов понимал в плане общекультурного и сюжетного единства, Мюльдер в плане историко-литературного единства, Скотт и англо-американские унитаристы больше в плоскости теоретико-литературной и языковой, а Дрэруб в плоскости эстетической. Четвертое. Новейшие работы по Гомеру. Литература о Гомере, вообще говоря, это безбрежное море. Работы о Гомере после войны появляются в очень большом количестве. Их обзор, классификация и анализ должны составить предмет целого большого тома о Гомере. В нашем последующем изложении мы нередко пользуемся этой литературой в разных специальных вопросах, причем в своем месте делаются у нас и точные ссылки. Так как в этой работе нет никакой возможности обозреть все многочисленные научные труды по гомеровскому вопросу, то мы попробуем формулировать только те общие выводы, которые в настоящее время можно сделать из всей этой обширной литературы.